Здесь Радио Свобода, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе – контрольная прогулка по центру Москвы. Голодовка Сергея Удальцова, акции в поддержку краснодарских экологов – таковы центральные темы сегодняшнего выпуска программы «Время свободы». Итак, главное событие дня – это контрольная прогулка в центре Москвы, организованная по инициативе известных российских литераторов, которые решили проверить, можно ли гулять в Москве без санкций властей. Оказалось, можно. По данным полиции, в мероприятии участвовали до 2000 человек. Активисты утверждают, что от 10 до 15 тысяч. По маршруту шествия от Пушкинской площади до Чистопрудного бульвара было ограничено движение транспорта, так как люди шли не только по тротуарам, но и по проезжей части. Среди писателей, участвовавших в шествии, Борис Акунин, Эдуард Успенский, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович. За происходящим наблюдал и мой коллега Дмитрий Флорин. Он буквально только что вернулся с улиц Москвы, находится рядом со мной в московской студии «Радио Свобода». Дмитрий, еще раз здравствуйте. Расскажите, как все происходило.
Здравствуйте. Люди собирались в 12 часов на Пушкинской площади, как это было объявлено. Причем люди появились как-то вообще так стихийно и внезапно. То есть буквально еще в половину 12-го на Пушкинской площади было довольно мало людей. И даже были такие как бы опасения, что, может быть, вообще акция будет очень малочисленной. Вот. Но потом пришли различные писатели. Вот одним из первых пришел Дмитрий Быков, собрал вокруг себя просто огромную толпу людей. Он устроил такую импровизированную автограф-сессию, раздавал автографы там десятками. Вот. И буквально к 12 часам площадь была уже полностью забита людьми. Люди уже не могли на нее попасть физически. Что касается полиции, вот было очень интересно, как будет вести себя полиция. Изначально полиции вообще не было видно совсем. То есть люди уже привыкли к тому, что если где-то проводится какая-то акция, то это внутренние войска, это ОМОН, это очень много каких-то поливательных машин. Вот. Ничего этого не было. Стоял один скромный микроавтобус с бойцами 2-го оперативного полка ГУВД Москвы, который как бы славится своими такими жесткими действиями на митингах. Но, тем не менее, никаких жестких действий не было. Даже когда колонна двинулась к Страстному бульвару в направлении к Чистым прудам, вот это очень умилило, и как бы все это отметили, что полицейский на ступеньках возле киноконцертного зала Пушкинский в громкоговоритель всех вежливо предупреждал граждане: осторожно, здесь ступеньки. Вот. Людей собралось очень много. Вот где-то колонна начала образовываться в районе Страстного бульвара, и дальше люди сначала пытались идти только по тротуару, чтобы не нарушать правила дорожного движения, но это уже было невозможно в связи с потоком людей, и сотрудники ТПС просто оцепили перекрестки от движения машин, и колонна просто пошла по улицам, через все бульвары. Сколько было народу, невозможно было подсчитать, потому что даже в таких местах, где была какая-то низменность, где можно было посмотреть вперед и назад, оглянуться, посмотреть, люди были просто так, от горизонта до горизонта. Не было понятно, что там впереди, не было понятно, что там сзади. Когда пришли на Чистые пруды, тоже было опасение, что сейчас полиция опять все оцепит, будут какие-нибудь металлорамки, создаться пробка, какие-нибудь провокации. Ничего этого не было. Стояли два скромных автозака автобусов ПАС, в которых сидели сотрудники полиции. Никаких оцеплений, никаких рамок, никаких ограждений, ничего не было. Колонна зашла на Чистые пруды и просто там гуляла. И везде как бы происходили такие хаотические встречи с писателями. То есть люди видели место, где собирается какая-то толпа людей, подходили, спрашивали: здесь кто? Здесь Дмитрий Быков. Можно послушать Быкова и других писателей.
Кстати, у нас есть интервью с Вадимом Жуком, известным российским поэтом, который тоже участвовал в этой контрольной прогулке. С ним беседовала наша коллега Елена Власенко. Она вела прямую видеотрансляцию на нашем сайте. И вот как раз о настроениях, царивших во время этой прогулки, Вадим Жук.
Я сначала очень смущался идти сюда, потому что думал, что придут большие писатели, прочитал их список, и что мне здесь делать, Кузнечику. Вот. Потом Гандлевский мне прислал такое выразительное email, айда, и я думал, значит, можно пойти. Оказывается, не только писатели здесь, читатели даже больше в несколько раз, я боюсь.
Вот. Вам понравились люди, которых вы там видели?
Бесконечно понравились. Ни одного, это поразительно, ни одного противного рыла, рожи, хари, урыльник я не увидел. Только прелестные человеческие лица. Вот это самое главное, что и заставляет ходить.
А прелести достаточно, чтобы жизнь улучшить?
Да, до известной степени. До известной степени. Потому что лицезрением хороших лиц, конечно, жизнь улучшается.
Поэт Вадим Жук. Дмитрий, продолжайте.
Вот особо отметили все на сегодняшние это контрольные прогулки именно действия полиции. Или, я не знаю, как это назвать, может быть, бездействие. Полиция ничего не делала. То есть, можно даже сказать, что наоборот, она делала то, что и должна была делать полиция. Они охраняли как бы порядок, спокойствие граждан, чтобы не было никаких нарушений порядка, никого не трогали. И атмосфера, вот, которая сегодня царила на Чистых прудах, очень это напоминало проспект Сахарова, декабрьский. И первая Болотная площадь, когда было очень много народу, и полиция, ну, просто она выполняла свою работу, они смотрели за порядком, они никого не задерживали, они никого не таскали за волосы по асфальту и все. И как бы во многих разговорах между людьми, с писателями, там, с разными политологами, очень много разговоров было именно о действиях полиции. И как бы такое это витало в воздухе, что все, наконец-то, да, полиция уже с народом, они начинают как бы хорошо к нам относиться.
Но писатель-сатирик Виктор Шендерович не разделяет вашего оптимизма, вот как на подобный вопрос он ответил Елене Власенко.
Вчера участники лагеря «Окупая-бай» угостили сотрудников ОМОНа чаем, а в ответ получили от ОМОНа конфеты. А насколько это изменение в отношениях людей с полицией, с ОМОНом может быть системным?
Хочется, конечно, помечтать о льве, который возляжет рядом с ланью, но пока что мы с вами-то разговариваем тут на солнышке, а значит, Навальному и Дальцову шьют 2 года, судя по всему, да? И не госпитализируют у Дальцова. Поэтому я бы не стал преувеличивать степень этого, так сказать, взаимного экстаза. Это все носит частный сегодняшний характер. Мы в очень драматичной ситуации сейчас находимся. И интонация сегодняшнего дня не должна нас, в общем, обманывать. Мы находимся, если говорить об исторических аналогиях, какое-то такое начало-конца 80-х. Но они еще столько глупостей могут сделать с перепугу. Причем, я думаю, что они могут сделать глупости гораздо больше, чем делала советская власть. По совершенно очевидным причинам. У идеологов коммунистических не было личного страха. Они теряли только пайки в крайнем случае. Они ни Лигачеву, да, ни генералу Вареникову не грозило личное тюремное заключение, да, за тяжелые нарушения закона, многочисленные, да, начиная от коррупции, кончая, так сказать, массовым кровопролитием. Поэтому то противостояние было историческим, оно носило характер идеологический по преимуществу, да, а здесь мы имеем дело с напуганными людьми, которые прекрасно дают себе отчет в своей нелегитимности, многие из которых уже перешли эту черту, они не могут уйти от власти, Это вам не Лигачев, не Вареников, да, это другие люди с другой биографией. И это очень опасно. Мы имеем дело с людьми, очевидно, вот 6-7 число показало, до какой степени они напуганы и до какой степени они могут быть иррациональны в этом страхе. Это довольно тревожно все. Но вот сегодня такое ощущение, что он там на пару сантиметров мы отвоевали, так сказать, пространство свободы и пространство диалога.
Виктор Шендерович, участник сегодняшней контрольной прогулки. Дмитрий Флорин, как все завершилось?
Вот эта вот огромная колонна граждан, которая шла с Пушкинской площади, она подходила к этому лагерю «Окупай-Абай». Люди, которые там уже по несколько суток живут, у них там уже свой такой лагерь, свои традиции, свои уставы, своя газета, свои песни, гимны. Вот. И как бы встреча этих двух лагерей, это было что-то такое, не знаю, какая-то встреча на Эльбе, то есть люди кричали, когда уже подходили туда, там свистели, вот-вот, идут, но потом все это закончилось тем, что пели песни, танцевали, были фотосессии, очень много народа просто пришли и там остались сейчас, вот они находятся там на Окупай-Абай, и лагерь как бы он разросся и продолжает жить дальше.
Спасибо, Дмитрий Флорин с подробным отчетом о сегодняшней контрольной прогулке в Москве, эту тему мы еще продолжим. В Москве 16:15. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Итак, в центре Москвы прошла так называемая контрольная прогулка, организованная по инициативе известных российских литераторов, которые решили проверить, можно ли гулять в Москве без санкций властей. На Ставрополье, по уточненным данным, в результате автоаварии с участием автобусов погибли 3 ребенка. Пострадали, по разной информации, до 18 человек. В Индонезии сотрудники МЧС России приступили к поисковым работам на месте крушения российского самолета «Суперджет-100». Сегодня в 9 вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Классный час». Экологические риски Москвы и регионов по материалам 19-х чтений имени Вернадского. Такова тема передачи «Классный час». Автор-ведущая Тамара Леленкова. Итак, на Бульварное кольцо сегодня вышли тысячи москвичей с белыми лентами. Люди общались, брали автографы у известных писателей, возникали стихийные пресс-конференции. На вопросы корреспондента «Радио Свобода» Елены Власенко отвечала правозащитница Ирина Ясина.
Накануне «Марша миллионов» вы опубликовали пост в блоге, где говорили о том, что вам не хватает не столь зрелищной, как митинги, но очень важной, нудной работы, да, по какой-то конкретной, там, по возвращению, потому что налоги оставались, например, в регионах. Вот, а сегодня вы все-таки участвовали, да? Что вас заставило?
Ну, смотрите, наша власть делает все, чтобы мы не сидели дома. Да, 6 числа я была абсолютно уверена, что митинги себя изжили. Но после того безобразия кошмарного Вентилова, который устроили власти, и даже не избиение, то есть тоже избиение, но просто то количество ОМОНа, которое они согнали в наш город накануне праздника, я не имею в виду инаугурацию, я имею в виду День Победы, это все было отвратительно, понимаете? Нормальный человек в такой ситуации не может не поменять свою точку зрения. Ну, значит, мы пойдем и будем ходить на площадь до тех пор, пока они не будут вести себя пристойно. Сегодня, кстати, они ведут себя пристойно. Значит, есть опять надежда на то, что можно вести какие-то переговоры, разговоры и так далее. Но 6 числа с ними нельзя было даже надеяться на то, что с ними можно вести переговоры. Поэтому, конечно, я здесь. И как я могу быть?
Вам не кажется незаслуженно забытым, ну, почти забытым лозунг, который возник в рамках протестов, о возвращении выборов мэра Москвы хотя бы, да? Вот начать с Москвы.
Знаете, они такие сволочи. Они же назначают людей, и по закону теперь вступят в силу закона о выборах. А все уже назначены, все уже сидят. И люди пойдут выбирать только там в 15-м году, в 16-м году. Ну, Собянин еще тогда, значит, сел без этого дела. Но я думала об этом. Я даже хотела сначала, чтобы это стало лозунгом. Но боюсь, что она сильно обидится региона тогда еще больше. Хотя никто не мешает москвичам потребовать выборов мэра. Другой вопрос, что будет сложно объяснить, чем Москва лучше, чем другие регионы. Мы это знаем.
Вас не расстроило поведение Михаила Прохорова, от которого, кажется, все ожидали какого-то хотя бы слов после того ужаса, который происходил 6 мая, и который, к сожалению, с этими словами не...
Знаете, ну, Михаил Прохоров плохой политик. Мы это понимаем. У него есть потенциал до сих пор. Просто как у человека, который может быть место, но он никогда не может быть вот позитивной программой. Все мы, я думаю, тут голосовали за Прохорова на президентских выборах, ну, большинство. Но просто потому, что пофигу за кого, но просто за Прохорова не так противно, как за Зюганова. Ну, вот лично мне, да, вот все. То есть единственное достоинство Прохорова, что он как бы... чем-то лучше Зюганова. Ну, вот это все, да.
Но вы не будете больше оказывать ему публичную поддержку?
А публичную нет, конечно. Если он захочет какой-то вот... понимаете, у Прохорова есть такое достоинство. У него очень много денег. А и за эти деньги можно, если в добрых целях, столько всего хорошего сделать.
Ну, у Путина тоже много денег.
Ой, ну, у Путина у меня нет надежд. Понимаешь, я в свое время просто была, конечно... счастлива абсолютно работать главой фонда «Открытая Россия». Вот значочек у меня до сих пор с собой. Это «Открытая Россия». Ну, я думаю, может быть, он вам даст денег на воссоздание каких-то программ. Ну, я, конечно, надеюсь. Но, не знаю, он меня тоже разочаровал. Хотя я все-таки склонна искать хорошее в человеке. Ну, может быть, мои запросы были чрезмерны. Может быть, он изначально не собирался быть соответствующим моим запросам, ну, так же, как и твоим, конечно.
Последний вопрос. Как вы думаете, во что перерастет лагерь «Окупай-Абай», если там впечатляющее движение мысли, да, которое может его превратить в нечто большее, чем просто тусовка, похожая на антиселигер?
Не знаю. Ну, это может быть какая-то, собственно, площадка типа гайд-парка.
«Абай-парк».
Постоянно. И на самом деле это нужно. И вот, понимаете, даже то, что здесь просто люди начинают дискутировать, обсуждать. Понимаете, мы все так поэтому соскучились. Хорошо, есть интернет, да? Но все равно вот живое общение ничто не заменит. Мы прекрасно это понимаем. Поэтому я честно говоря, не думаю, что должен во что-то превратиться. Я думаю, что он должен остаться таким. Другой вопрос, что, может быть, его там выселят с Чистопрудного, начнут тут реконструкцию, потому что Москва большая, откачуем куда-нибудь еще.
Ирина Ясина в интервью «Радио Свобода». Во время контрольной прогулки мой коллега Мумин Шакиров взял интервью у профессора Академии народного хозяйства, оппозиционного политика Ивана Старикова.
прогулка состоялась.
Что она показала?
Она показала абсолютно очевидную вещь, что протест образованного класса, рассерженных образованных горожан, нарастает, он никуда не исчез. Люди не впали в уныние, несмотря на победу Владимира Путина в первом туре. И абсолютно очевидно, что сегодняшние произошедшие все самые смелые ожидания, численность тех людей, которые сюда пришли, их организованность, подчеркнутое миролюбие, ставит очень серьезную задачу перед властью, что нужно делать. Я убежден, что время имитации со стороны власти каких-либо политических реформ прошло. Поэтому рискну предположить, что в Государственной Думе мы увидим в ближайшее время ряд инициатив, исходящих в том числе из партии власти, от «Единой России», которые будут выглядеть достаточно смелыми. Они постараются сработать на упреждение.
Откуда у вас такой оптимизм? Некоторые считают, что власть почти не реагирует.
Я думаю, что «Единая Россия» серьезно ослабла. Ослабла она не только по результатам выборов, она ослабла, потому что ее возглавил Дмитрий Медведев. Я разговаривал с некоторыми людьми, фамилии называть не буду, но это люди, которые, в общем, с моей точки зрения, сегодня состоят интеллектуальное ядро «Единой России». И они могли терпеть лидерство Владимира Путина. Это все-таки историческая личность определенного калибра. Вот. С отрицательным история еще расставит все по местам. Дмитрий Медведев, продолжение дальше нахождения внутри «Единой России», серьезная репутация будет обвалять их репутацию. Поэтому именно эти люди сейчас начнут раскалывать «Единую Россию». У них высокое верхнее чутье. И вот эти глупые инициативы повысить штрафы начнет уходить. Ну и, наконец, самое главное. Я вас уверяю, что через пару недель вот эти люди замкнут кольцо вокруг горла Кремля. Я имею в виду, бульварное кольцо они замкнут. 12 июня, День России, намечается следующий марш. Это действительно будет марш миллиона. Вот сейчас уже нет никаких сомнений. Я уж не говорю, какой эмоциональный подъем будет сегодня у тех ребят, которые вот все эти ночи под дождем, еще пока достаточно холодные, здесь ночевали. Я тоже одну ночь здесь провел с ними у памятника Абаю. Они получили сегодня просто огромную эмоциональную поддержку, увидев десятки, можно сказать, тысяч людей, подошедших сюда. Поэтому этот лагерь никуда не денется. Он будет только втягивать в себя, как воронка, все новых и новых сторонников.
Скажите, какова будет судьба этого лагеря «Окупай Абай»? Как дальше, на ваш взгляд, будет проходить сценарий?
Я думаю, что для власти ситуация цунцванга. То есть разогнать, это серьезно обострить протест, делать дальше вид, что ничего не происходит. А продолжать дальше, стремительно приходит в страну и в Москву лето, становятся теплые, короткие летние ночи, белые. Продолжать дальше, не замечать. Это неизвестно, что к осени вырастет. А к осени вырастет просто серьезные проблемы в экономике. Рост тарифов неизбежен с 1 июля, соответственно, рост цен. Я думаю, что американцы и Обама, который реально, в общем, подумал, что он сможет выиграть выборы, пойдут на то, чтобы обвалить цены на нефть, потому что цены на бензин достаточно высоки в Америке, это ключевой фактор. Для него будет, я прогнозирую, что если не случится, значит, война с Ираном, то цены на нефть серьезно обвалятся. Бюджет страны сверстан, федеральный, $117 за баррель.
А что бы вы сказали тем людям, которые здесь проводят каждую ночь?
Я хотел сказать бы тем людям, что они настоящие граждане своей страны, они, безусловно, те люди, которые будут определять будущее России.
Но вы же понимаете, здесь разные. Многие говорят, что эти акции все левеют и левеют. И не случайно леворадикалы или ультралевые из движения «Антифа» и других групп и движений все больше и больше проявляют активность, и это может пойти по другому сценарию.
Вот это вопрос уже разума и ответственности правящего класса. Вот если сейчас такую, условно говоря, провести опрос, люди, которые здесь собрались, я повторяю, рассерженные, образованные горожане, готовы ли они обвалить экономику ради достижения политических целей? Конечно же нет. Поэтому, если, условно говоря, те люди, в том числе и из либерального лагеря, поймут, что сейчас нужно предложить новую повестку, я называю это дорожной картой, я ее сделал. Я ее хочу предложить Алексею Кудрину уже завтра. Смысл ее какой? Первое, объявляем о конституционной реформе. Проект этой конституции 2 месяца назад в высшей школе экономики в километре отсюда мы слушали. Его Михаил Краснов с группой молодых ребят сделал. А где от суперпрезидента президентской республики мы переходим к президентско-парламентской республике. Объявляем всенародный референдум на конец этого года. Параллельно требуем роспуска Государственной Думы. Повторяем ситуацию 93-го года, когда была принята Конституция, избрана Государственная Дума. Конечно, Единая Россия проиграет. Конечно, Единая Россия имеет все шансы не пройти, не преодолеть 5% барьер, если выборы будут честными. Это, я говорю, абсолютно ответственно. Но в этом нет ничего страшного. Придут новые политические силы. В итоге, в конце года мы голосуем за новую Конституцию, проводим референдум. Сейчас можно, с учетом электронной подписи, для того, чтобы это все не довести до абсурда, всенародное, настоящее обсуждение сделать проекта новой Конституции. В итоге голосуем за новую Конституцию, избираем новую Госдуму. Происходит политическая перезагрузка страны. Безусловно, станет вопрос о новом премьер-министре. И, соответственно, тогда можно мирный транзит власти осуществить.
У людей, которые приходят сюда и находятся здесь, можно сказать, на дежурстве, есть неформальные лидеры. Это и Сергей Удальцов, и Алексей Навальный, и Борис Немцов, и еще ряд других политиков, которые проявляют инициативу. Вот что вы бы им посоветовали?
Как я им... бы им посоветовал присоединиться к дорожной карте, которую можно было бы единую дорожную карту, которая от левых и правых сил предложить для того, чтобы произвести перезагрузку. Я думаю, и Алексей Навальный, они герои, и Сергей Удальцов, они герои, безусловно, герои. Но они должны прекрасно понимать, что те люди, которые приходят и поддерживают их, хотят понимать, что будет дальше. Пока внятных предложений, что же делать дальше, в общем, от них не поступило. Это главное, мне кажется, их слабость.
Оппозиционный политик Иван Стариков. Интервью «Радио Свобода» на «Чистых прудах». Еще одним собеседником Елены Власенко был известный писатель Григорий Чхартишвили, Борис Акунин, один из организаторов контрольной прогулки.
Сегодня что, полиция с народом? Как вы думаете, это надолго?
Во всяком случае, пока они ведут себя цивилизованно. Они ведут себя так, чтобы было удобно нам, а не было удобно им. Что уже большой прорыв и прогресс по сравнению с тем, что мы видели в Москве на этой неделе. Я думаю, что сегодня... Все люди, которые сюда пришли, их очень много, но они много сделали для того, чтобы у нас в городе и в общем в стране стало несколько больше свободы. Если в результате сегодняшнего мероприятия власть поймет, что с людьми, вот так, как они себя вели в майские дни, вести себя нельзя, конечно, это еще не конец, это только начало. Еще впереди много будет всякого. Нам всем понадобится и выдержка, и мужество, и терпение.
Насколько эффективен протест людей, которые очень разные? Насколько эффективно их объединение? Или выгоднее, наоборот, не объединяться с кем попало, а быть самим по себе?
Зависит от целей. Если простая и ясная цель – жить не в полицейском городе, а в свободном городе, я думаю, что это объединит 95% жителей города Москвы. Если речь идет о политических задачах, ну, конечно, это надо... Люди все разные, у всех разные цели. Надо создать тогда просто сохранить демократический режим, где каждый человек может отстаивать свою позицию, честные выборы и так далее. Вот и все.
Писатель Борис Акунин, один из организаторов сегодняшней контрольной прогулки по центру Москвы. Это был фрагмент прямой видеотрансляции, которая шла сегодня на сайте «Радио Свобода» параллельно этой прогулке. В Москве 16:30. Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. В центре Москвы прошла так называемая контрольная прогулка, организованная по инициативе известных российских литераторов, которые решили проверить, можно ли гулять в Москве без санкций властей. По данным полиции, в мероприятии участвовали до 2000 человек. Активисты утверждают, что до 15 тысяч. Идея контрольной прогулки возникла после массовых задержаний оппозиционеров в последние дни. Сейчас многие из ее участников продолжают оставаться в лагере оппозиции на Чистых прудах. Число погибших в автоаварии на Ставрополе возросло до 4. В больнице скончалась одна из пострадавших. В результате аварии до 18 человек получили травмы, большинство из них – дети. Активисты российской оппозиции заявляют, что на территории Мосгорсуда началась акция в поддержку девушек из Pussy Riot. Этим утром вблизи здания суда в импровизированном лагере находились около 10 участников акции «Оккупай суд». В Таджикистане сегодня утром в результате землетрясения, по уточненным данным, погиб один человек. В Тбилиси в результате наводнения погибли по меньшей мере 5 человек, еще несколько считаются пропавшими без вести. В Индонезии сотрудники МЧС России приступили к поисковым работам на месте крушения российского самолета «Суперджет-100». Он разбился 9 мая. Погибли 45 человек. Президент Греции Карлос Папулис ведет переговоры с лидерами парламентских партий о формировании нового правительства. В Мадриде полиция утром воскресенья вытеснила несколько сот сторонников радикального движения возмущенных с центральной площади Пуэрто-дель-Соль. Около 20 человек были задержаны. В Германии сегодня проходят выборы в региональный парламент федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. По мнению аналитиков, голосование станет непростым испытанием для христианско-демократического союза канцлера Ангелы Меркель.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Москве арестованного лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова второй раз за последние дни свозили в больницу и не стали госпитализировать, а вновь вернули в спецприемник. Как сообщил его адвокат Николай Полозов, сначала оппозиционера отвезли в 55-ю больницу, где обозвали симулянтом, а затем в 13-ю. По словам адвоката, Удальцов пятый день держит сухую голодовку, выглядит нездорово и плохо себя чувствует. Напомню, что лидер «Левого фронта» был задержан 9 мая во время народных гуляния в Москве и приговорен к 15 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении полицейским. О том, что происходит с Сергеем Удальцовым, Радио Свобода рассказала его адвокат Виолетта Волкова.
Вчера у нас были следственные действия по событиям вот того возбужденного Главным следственным управлением уголовного дела по поводу беспорядков на марше протеста. Вот. Ну, соответственно, мы прошли эти следственные действия. Сергей, в общем-то, уже тогда выглядел достаточно уставшим, но сказал, что чувствует себя вполне сносно. И после этого его отвезли в спецприемник. Но вот потом мне стало известно, что сами, скажем так, представители этого спецприемника вызвали ему скорую, потому что почувствовал он себя, в общем-то, опять не очень. Пятые сутки голодовки, вот, которые у него сегодня идут, причем держит он сухую голодовку, а как он это обычно, в общем, тоже, можно сказать, делает, когда действительно в отношении его власти совершают подлог. И именно по подложным доказательствам он сейчас получил эти 15 суток. И доказать я это могу, но суд доказательства принимать не хочет. Вот. И, в общем-то, его отвезли в городскую больницу номер 55. Ну, там обследовали, и, в общем-то, врачи колебались, склоняясь к тому, чтобы положить его на лечение. Но пришедший терапевт, осмотрев его поверхностно, сказала, что он симулянт и наркоман. В общем-то, Сергей в свойственной ему достаточно прямой манере сказал, что думает по поводу ее методов диагностирования. И после этого вопрос о госпитализации как-то отпал сам собой, и он был обратно припровожден в спецприемник. Ну, после этого приехали мы с Николаем Полозовым. Вот, в общем-то, посмотрели на его состояние здоровья. Естественно, нам это не понравилось, то, как он выглядит и как он себя чувствует. Но через какое-то время, последний раз мы его вчера вот видели, ну, примерно где-то в 10 часу вечера, и в спецприемнике снова вызвали ему скорую. На этот раз он был доставлен в 13-ю горбольницу, где, в общем-то, сделали ему, ну, в общем-то, достаточно уже привычные какие-то взяли анализы, и врач-терапевт, даже не поставив ему те диагнозы, которые, в общем-то, у него уже имеются, и, в общем-то, у нас на руках есть все документы, то есть у него даже не диагностировали те заболевания, которые он действительно страдает. А врач дала ему рекомендацию прекратить голодание, часто и дробно питаться в течение дня диетической пищей, и, соответственно, наблюдаться по месту жительства у врача-специалиста. Ну, как мы все понимаем, что в условиях спецприемника ни первое, ни второе, ни третье для него абсолютно невозможно, и он фактически не может находиться в таких условиях, то есть он должен все вот эти вот рекомендации можно соблюдать, только находясь на свободе. Ну, в общем-то, врач-терапевт, которая его вчера осматривала, и я там уже была в этой больнице, это все, в общем-то, можно сказать, происходило при мне, она в достаточно такой безапелляционной форме заявила, что неплохо бы ему провериться у психиатра. Ну и Сергей опять, в общем-то, в своей как бы манере свойственной дал ей рекомендации и по этому поводу. Ну, в общем-то, после этого опять отпала необходимость его госпитализации, он был припровожден в спецприемник. Я, конечно, понимаю, может быть, желание врачей каким-то образом избавиться от такого проблемного пациента, но я не могу понять людей, которые понимают, что, в общем-то, это человек, который абсолютно вменяем и находится в состоянии как политического протеста, ну почему они, в общем-то, делают такие выводы и почему достаточно, в общем-то, цинично с ним обращаются. Может быть, это какие-то профессиональные вот эти перегибы, но я думаю, что в данном случае такое отношение, в принципе, неприемлемо.
Ваш коллега, адвокат Николай Полозов, с которым вы посещали спецприемник, он был резок в своих выражениях, он заявил журналистам, что Удальцова решили заморить, замучить. Вы также считаете, что в этих действиях, вот в этих поездках в больницу туда-обратно есть некий умысел злой?
Вы знаете, некий умысел злой, я полагаю, что есть. Дело в том, что еще 7 мая, еще до того, как он был взят под арест, его возили в больницу, где врачи его собирались госпитализировать. Но там же были опять привычные уже нам за прошедшие несколько месяцев люди в штатском, которые... Врачам сказали буквально следующее, что не хотят ли они ответить в случае, если он будет отпущен, можно сказать, на свободу, а не хотят ли они ответить за те массовые беспорядки, которые он может учинить на улицах. И, соответственно, вопрос, который уже был положительно решен о его госпитализации, тут же решился в пользу амбулаторного лечения. Но, опять же, это смешно, что такое амбулаторное лечение в условиях спецприемника. Это немыслимо, невозможно и просто, в общем, звучит даже издевательски. Вот, поэтому я считаю, что... И я неоднократно сама видела, как люди в штатском в момент госпитализации Сергея имели длительные достаточно беседы с врачами, как после этого тяжело было достаточно его госпитализировать. При этом нам врачи говорили, что мы понимаем, что должен, но вот есть как бы определенные установки. Мы это видели уже неоднократно, и мы прекрасно понимаем, что в данном случае, к сожалению, мы не доказать ничего не можем, потому что, естественно, это все делается без свидетелей, там, без нас. При нас же не будут такие разговоры вести. Но то, что Сергею сейчас требуется лечение, и оно требуется ему давно, потому что он уже находится на больничном, и ему выдан соответствующий лист нетрудоспособности только для того, чтобы он проходил лечение. У него уже обострение вот этих его заболеваний, которые связаны с его голодовками длительными, которые в декабре проходили. Вот. Поэтому я даже не могу сказать, чем это сейчас все закончится. 5-е сутки сухой голодовки. Сутки проходят необратимые изменения в организме, в органах внутренних. Сейчас не получает лечения. Не могу сказать, чем это закончится. Во всяком случае, я очень за него переживаю.
Но можно утверждать, да, что сейчас, в данный момент, находясь в спецприемнике, Сергей Удальцов не получает никакой медицинской помощи. Там нет такой возможности.
Абсолютно. Это я могу утверждать абсолютно точно. Там есть штатная единица фельдшера. Ну, что может сделать фельдшер? Дать таблеточку анальгина, измерить давление. Но это максимально. Мне, например, было известно, что вчера, когда к Сергею вызывался доктор, вызывалась скорая, фельдшер местный с ним сидела и дежурила у него. Вот. Поэтому, в общем-то, говорить о том, что у него такое достаточное состояние, которое позволяет ему находиться в условиях спецприемника, не приходится. Будем следить внимательно сейчас за этой ситуацией. Естественно, если ситуация будет вызывать у нас подозрения и опасения, естественно, будем привлекать и правозащитников, и ОНК, и, возможно, другие какие-то структуры. Возможно, будем вызывать коллегию врачебную непосредственно туда, в спецприемник. Потому что то, что делают врачи, ну, на мой взгляд, это... Я не могу назвать это непрофессионализмом, но для меня, например, это странно.
Виолетта Волкова, адвокат Сергея Удальцова.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Серия акций в поддержку краснодарских экологов Сурена Газаряна и Евгения Витишко, обвиняемых в умышленной порче забора, огораживающего так называемую дачу губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, пройдут в Туапсе и в Подмосковье. Первой стала сегодняшняя акция в Химках, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Жулики и воры, долой заборы. По таким лозунгам 13 мая собираются активисты движения «Экооборона» в Химках возле дома 1 по улице Юнатов. Там компании «Недаркал» незаконно огорожен берег канала имени Москвы. И о незаконных действиях компании граждане напишут заявление в прокуратуру и в полицию, а также подпишутся под обращением к краснодарским властям с требованием прекратить преследование краснодарских экологов, сообщила лидер «Экообороны» Евгения Чайкова.
Местная власть есть у нас в лице мэра Стрельченко загробастал этот кусок под застройку. И, собственно говоря, люди точно так же, как за Чистокачева, возмущены, они выходят, и точно так же это совершенно не соответствует закону Российской Федерации никаким нормам. Ну, кстати говоря, вот там вот на Юнатке, там плюс ко всему еще и древние захоронения. Очень старые могилы, там вообще строить ничего нельзя.
14 мая Евгения примет участие в акции в Туапсе. Пикет против незаконного судебного преследования активистов экологической вахты по Северному Кавказу Сурена Газаряна и Евгения Витяшко. Он проводится накануне заседания суда по делу об умышленном повреждении незаконного забора вокруг резиденции губернатора Ткачева, перекрывающего доступ к Черноморскому побережью.
Не только про забор, там дело еще одно совершенно чудовищное. На Сурена вешают еще дело, что якобы он вместе со своим адвокатом избил охранников на даче Ткачева. Хотя было все с точностью да наоборот. Сурен вместе со своим адвокатом подошли к забору и были избиты вот этими охранниками, за что получили 15 суток ареста, ну а после этого еще сфальсифицированное уголовное дело. Что решит наш суд? Замечательно известно из процесса по делу о девочках, которые там в церкви 51 секунду спели, да, и вот это совершенно чудовищное, страшное преступление, которое нас тюрьмой карается. Конечно, шансов на какое-то честное расследование нету, тем более Сурен боролся не только против дачи Ткачева, точно так же он боролся против дачи Путина, против дачи Гундяева. Он боролся за то, чтобы отстали уже от несчастных Сочи и не проводили там Олимпиаду, а если проводили, то уничтожали такое количество уникальной совершенно природы. Ну и, собственно говоря, он является таким основным врагом Краснодарского края, режима жульков и воров. Поэтому какого-то снисхождения от суда мы не ждем, но со своей стороны мы готовимся. Сейчас мы приглашаем людей поехать в Краснодарский край, поехать в Туапсе 14 числа и поддержать Сурена.
По информации на сайте Эковахты, по прямому указанию работников администрации Краснодарского края, охранников губернаторской дачи госпитализировали якобы с сотрясениями мозга. Там же утверждается, что заключение судебно-медицинской экспертизы сделано по сфальсифицированным медицинским документам. Сурен Газарян рассказал, что охранники были вооружены, а фотоаппараты, телефон с видеосвидетельствами происходившего суд не приобщает к делу.
У них пистолеты были, резиновые дубинки, наручники. Но они сами по себе здоровы. Мы, конечно, их не били, даже физически мы бы их побить не могли. У нас, в принципе, есть и так аудиозаписи. У судьи еще и фотоаппарат находится, где вообще эта видеозапись должна быть теоретически. Где все видно, как и что было. Но проблема в том, что на стадии следствия ни одно ходатайство не было удовлетворено. Это значит, что никто адвокатов не слушает. Вот есть у суда установка, есть у следствия установка завершить дело. Дело готово, пишут обвинительное заключение. Ну, чем больше мы будем, конечно, говорить про эту проблему, тем с большей вероятностью они будут отступать. Потому что такие абсурдные обвинения, ну, не в пользу власти. Хватит ли у них ума это понять, вот в этом я сильно сомневаюсь. То, что в Москве сейчас происходит, говорит о том, что у них нет понимания, что в пользу власти, а что против власти. То, что звучит с экрана, и то, что происходит на самом деле, это совершенно две разных жизни. Вопросы по поводу суда меня немножко это раздражают, потому что, ну, очевидно, что суды судят по заказу.
На вопрос, что же сегодня происходит с забором вокруг дачи губернатора, Сурен сообщил.
На него повесили таблички «Внимание, дикие животные, тихо».
Второй обвиняемый по делу о заборе Ткачева – активист Эковахты, геолог Евгений Витяшко. Экологи говорят, что местные и краевые власти считают его своим врагом. За организацию гражданских акций и судебных исков против строительства химического терминала компании «Еврохим». Активисты Эковахты и Экообороны придут 15 мая к началу заседания Туапсинского суда. За два месяца до этого дня президент Дмитрий Медведев пообещал членам Совета по развитию гражданского общества разобраться в ситуации с этим уголовным делом. Но прокуратура отказалась возбудить уголовное дело против охранников и утвердила обвинительное заключение по делу о порче губернаторского забора. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы прошла так называемая контрольная прогулка, организованная по инициативе известных российских литераторов, которые решили проверить, можно ли гулять в Москве без санкций властей. По данным полиции, в мероприятии участвовали до 2000 человек. Активисты утверждают, что от 10 до 15 тысяч. На Ставрополье, по уточненным данным, в результате автоаварии с участием автобусов погибли 3 ребенка. Пострадали, по разной информации, до 18 человек. ДТП произошло сегодня утром возле поселка Иноземцево. Столкнулись 2 рейсовых автобуса, один из которых перевозил школьников. В Индонезии сотрудники МЧС России приступили к поисковым работам на месте крушения российского самолета «Суперджет-Стоп». Большинство фрагментов тел погибших находятся на дне ущелья. Там же, по всей видимости, и бортовые самописцы. В Кабуле сегодня убит один из руководителей Высшего Совета мира, советник президента Хамида Карзая Арсала Рахмани. Армия Йемена продолжает наступление на город Зинджибар на побережье Аденского залива в юго-западной части страны. Вот уже год город находится в руках боевиков Аль-Каиды. По данным йеменских военных, утром армейские подразделения подошли к Зинджибару с двух сторон. В бою были убиты 15 боевиков. Глава свободной сирийской армии, состоящей из профессиональных сирийских военных, перешедших на сторону оппозиции, обвинил руководство военно-воздушных сил страны в связях с Аль-Каидой. 2 турецких журналиста, освобожденные накануне властями Сирии, благодаря посредничеству Ирана, сегодня прибыли на правительственном самолете в Турцию.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свобода.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Написанная Робертом Напом и выпущенная издательством Гарвардского университета книга «Незаметные римляне» рассказывает о жизни простых, незаметных жителей Римской империи. Рабочих, домохозяек, вольноотпущенных, нищих, рабов, солдат, гладиаторов, грабителей. Об их жизни известно гораздо меньше, чем о жизни императоров, философов и сенаторов. Исследование охватывает период римской истории от императора Октавиана Августа до императора Константина Великого. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Александру Сиротину.
Роберт Напп до того, как вышел на пенсию, более 30 лет преподавал в Калифорнийском университете в Беркли историю и культуру Древнего Рима, а также латынь. О каждодневной жизни низов Римской империи известно мало. Роберт Напп собирал материалы для своей книги буквально по крупицам, из заклинаний и пословиц, колдовских текстов и книг по астрологии, мифов и басен. В книге 9 глав, 400 страниц, 30 цветных иллюстраций. Роберт Напп, автор книги «Незаметные римляне», помогает яснее представить себе Римскую империю в целом.
Мы не можем составить мнение о культуре другого государства лишь по самым высоким ее представителям. Для сравнения, мы ценим классические произведения российских композиторов, работы знаменитых российских архитекторов, драматургов, то есть концентрируем внимание на культурной элите. Естественно, она привлекает больше внимания, чем негативные стороны российской жизни. Но эти негативные стороны тоже отражают жизнь и культуру общества в то или иное время. Без этого не составить общей картины.
Знакомясь с историей, с жизнью иных времен, иных стран, мы ищем параллели с нашим временем, нашей жизнью, пытаемся понять истоки наших проблем. Наталкивает ли ваша книга на такие параллели?
Людям, живущим в западной демократии, имеет смысл с отстраненностью оценивать исторические события давнего прошлого. Дело в том, что ценности простых людей Римской империи очень сильно отличались от того, чем мы сейчас дорожим. Римляне жили в иерархическом обществе. Жизнь рядовых граждан была связана с выживанием и достижением успехов исключительно в рамках своего класса. В Соединенных Штатах и в некоторых странах Европы одним из главных достижений демократии является возможность перехода из одного класса общества в другой, возможность подняться по социальной лестнице. Человек любого происхождения может стать президентом. В Древнем Риме простые люди пытались добиться успеха в совершенно иной обстановке. рабы старались выжить, женщины не выходили за рамки своего данного при рождении положения. Понять, как люди в иной социально-культурной ситуации строили свою жизнь, чрезвычайно ценно.
С какими трудностями вы столкнулись, разыскивая материалы для книги?
Трудностей было достаточно. Источники, которыми я пользовался, не были закрытыми или тайными. Многие ученые так или иначе затрагивали эту тему до меня. Однако мне удалось собрать разбросанные и разрозненные материалы воедино, извлекая факты из довольно неясных описаний сновидений, из античной магии, из Нового Завета на латыни и греческом. Собрав это вместе, я получил, как мне кажется, довольно правдивую картину. Было трудно и вместе с тем интересно, потому что я никогда не знал, что полезного могу вдруг найти в потаенных местах.
Итак, ваш главный посыл читателю.
Стоит попытаться понять, как обыкновенные люди в Римской империи решали каждодневные жизненные проблемы. Они не меняли ход истории, не выигрывали великие битвы, не писали великие пьесы, а были такими же людьми, как и мы. Именно это ценно, так как обогащает общечеловеческий жизненный опыт.
Империей с населением до 60 миллионов правила элита, насчитывавшая не более 200 тысяч человек. Роберт Напп описал, как жили 99,5% римлян, как любили и хоронили близких, как страдали из-за войн, боролись с болезнями, какой была гигиена. Он описывает, например, ужасные с точки зрения гигиены римские бани, в которых вода, если и менялась, то очень редко. Объясняет, почему служба в армии была почетной, несмотря на опасности, лишения и даже обязательный обет безбрачия. Из книги можно узнать, что гладиаторы проводили бои не каждую неделю и даже не каждый месяц, а лишь несколько раз в году, потому что их хозяева не хотели рисковать жизнью гладиаторов и вложенными в их обучение деньгами. Тем не менее, большинство гладиаторов гибли, не дожив до 30 лет. А вообще, почти половина из нижних слоев населения едва доживала до 20 лет. Воровство процветало, несмотря на то, что воров, пойманных с поличным, вешали. В Помпеях проституцией занимался каждый сотый житель, включая женщин, мужчин и детей. Но тогда не существовало ни СПИДа, ни сифилиса, ни гонореи, поэтому проституция не была так опасна для здоровья, как в более поздние времена. Крупный американский историк Роберт Напп сделал незаметных римлян заметными, высветив малоизвестные стороны жизни Римской империи. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лилии Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – винтить в его нелитературном жаргонном значении. Слово необычайно актуализировалось в связи с ретивыми действиями ОМОНа на акциях протеста этих дней. Для эмоционально-экспрессивного описания задержания в сленге есть и другие слова – загрести в ментовку, упаковать в автозак, к примеру. Однако винтить в эти дни лидирует. Попал этот глагол и в эфир «Радио Свобода». Вот высказывание политика Бориса Немцова и поэта-концептуалиста Льва Рубинштейна.
Задержали нас здесь прецедентно жестко. Меня били дубинами. И ребят, которые здесь со мной, то же самое. В режиме полного беспредела всех людей винтили.
На Пекинском бульваре жестко всех. Винтят, от меня тоже свинтили. Просто один другому на меня пальцем показал, тот меня задернул.
О слове «винтить» по нашей просьбе рассуждает Вадим Лурье, петербургский культуролог, один из авторов, только что вышедшей в издательстве «Аги» книжки «Азбука протеста».
Слово «винтить» из молодежного сленга еще из 80-х годов, если не раньше. Не могу не сказать, что сейчас уже часто можно встретить слово «винтаж». И это очень интересное такое объединение слова «винтаж» в значении «старая, но модная одежда» или «одежда, сделанная под старину и играющая на вот такой моде». И вот там на площади начался винтаж, именно в значении «массовое задержание».
А есть уже такое употребление? Да, я не слышала.
Да. Если набрать винтаж где-нибудь в Гугле или в Яндексе, то, может, таких значений найти немало.
забавная корреляция сейчас происходит. Перед тем, как произошли все события последних дней, много рассуждений было о том, что вот сейчас Владимир Путин вступит в должность и начнет завинчивать гайки. Это не жаргонное, но просто образное, метафорическое употребление. Нечаянным образом вот это вот завинчивать гайки сошлось со словом «винтить» в его жаргонном значении.
Да, совершенно с вами согласен. Вот когда у слова вообще много разных значений, оно становится популярным, вплоть до того, что через какое-то время может быть значение вообще размыто. Так случалось с некоторыми жаргонными словами, когда о чем угодно можно сказать каким-то словом, потому что много предшествующих значений.
Соглашусь. Дело в том, что жаргон на то и жаргон, что у него не бывает устойчивого кодифицированного значения. Специальные словари нам тут мало в помощь, потому что одни нюансы приходят, другие уходят, значения устаревают, перетекают друг друга. Я посмотрела словоупотребление в блогах, на других сайтах. Действительно, одно из самых частотных слов сейчас, вот это винтить или свинчивать. Как вы думаете, почему даже внутри нейтрального текста, в целом нейтрального текста, употребляется вот это вот сленговое? Какой эффект таким образом достигается?
Нейтральным словом, наверное, является слово «задержание». Там на чистых прудах произошло задержание какого-нибудь активиста. Или какое-то такое слово из протокола. Такой-то был задержан. Вот это такое стандартное слово. Конечно, употребляется той стороной, которая задерживает. Это слово именно что протокольное. А сторона, которую задерживают, мне кажется, она в том числе для показывания, что это является вот таким не совсем нормативным. Слово не очень нормативное, и оно описывает само явление не очень нормативное, да, потому что очень многие задержанные, естественно, с этим не согласны, обжалуют свои задержания, и часто эти обжалования принимаются судом. Возможно, дело вот в этом. И вообще, конечно, для того, чтобы добавить экспрессии в речь, потому что сленг для того и существует, и какая-то экспрессивная лексика. Когда она идет сплошняком, она теряет смысл, а в речи более нормированной употребление такого слова, оно очень даже бывает оправданным.
Саркастическая интонация самая распространенная в рассказах об акциях протеста. Тут мало одного лишь жаргона. Высший пилотаж, использование в одной фразе разностилевой лексики. Рядом с глаголом «винтить», рядом с винтажом и Вентилова встречаются возвышенные архаизмы, вроде «узилище» и пафосное «восшествие на престол». Кроме того, блогерами подмечено, отдельные выражения обрели новый смысл. Всякий, кому грозит быть свинченным в автозак, прекрасно понимает, что значит «я жду автобуса». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Мифы и репутации». Нужна ли России национальная портретная галерея? Об этом эта программа. Автор-ведущий Иван Толстой.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Присутствуют представители различных групп и движений.
Людей хватает на бульварах московских, просто потому что люди там находятся.
Сейчас в Турции проходит еще один судебный процесс по делу организаторов военного переворота.
Сегодня мы находимся в доме, где зародилась Олимпийская.
Новый президент поблагодарил сотрудников предприятия за
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.